Владимир Гандельсман. Воскрешение матери. Надень пальто, надень шарф. Тебя продуют. Закрой шкаф. Когда придешь, обещали дождь, дождь. Купи на обратном пути хлеб, хлеб. Вставай уже без пяти. Я что-то вкусненькое принесла. Дотянем до 2-го числа. Это на праздник. Зачем открыл? Господи, что опять натворил? Пошел прочь, пошел прочь. Мы с папочкой не спали всю ночь. Как бегут дни, дни. Застегни верхнюю пуговицу, они толкают тебя на неверный путь. Надо постричься, грудь, вся нараспашку. Можно сойти с ума. Что у нас за крома? Будь человеком. НЗ, БУ, не горбись, ЧП, ЦУ. Надо в одно местечко, повесь на плечики. Мне не нравится, как ты кашляешь. Ляг, ляг, ляг. Не говори при нем. Уже без пяти. Подъем, подъем. Стоило покупать рояль, рояль. Закаляйся, как сталь. Он меня вгонит в гроб, гроб. Дай-ка потрогать лоб, лоб. Не кури, не губи легкие, не груби. Не простудись. Ночью выпал снег. Я же вижу, ты выпил. Я же вижу, ты выпил. Сознайся, ты остаешься один. Поливай цветы. Ну что, дорогие друзья, давайте начинать. Спасибо огромное всем, кто сегодня пришел, и спасибо всем, кто смотрит нас в записи. Мы говорим сегодня о стихотворении Владимира Гандельсмана «Воскрешение матери». Я хочу сразу отметить деликатность разговора, который нас здесь ждет. Мы будем, конечно, говорить о лирическом герое и о его матери как о персонаже стихотворения, но все равно я, конечно, дрожу. Это сложная позиция, та, в которой мы оказываемся. И я буду стараться учитывать эту сложную позицию и говорить о происходящем очень осторожно. «Воскрешение матери», на мой взгляд, это название, которое говорит не только о тоске, не только о желании вернуть человека, но и своего рода оккультной силе языка, речи, слова и текста поэта. Мне кажется, что мы присутствуем здесь при своего рода спиритическом сеансе. Я буду возвращаться к этой идее несколько раз и к этому образу спиритического сеанса и взывания к ушедшему тоже. Мы знаем много стихотворений, посвященных матери, и особенно ушедшей матери. И до недавнего времени, на мой взгляд, в культурном каноне они были связаны с абсолютной идеализацией образа покинувшего этот мир человека. У меня создается впечатление, что в конце 20-го, начале 21 века, по вполне понятным и не требующим проговаривания, на мой взгляд, причинам, по причинам, на которых не имеет смысла останавливаться, происходит слом этого канона и отталкивание от него, и иногда уход в противофазу. У Гандельсмана мы наблюдаем куда более сложную историю, как мне кажется. С одной стороны, это слом канона, и мы это увидим. С другой стороны, это и работа в рамке канона, сам факт стремления к этому воскрешению служит здесь, мне кажется, признанием в безмерной привязанности, в безмерной любви. В то время как текст стихотворения никак нельзя назвать канонически идеализирующим фигуру человека, о котором идет речь. Я предлагаю сейчас начать смотреть на этот текст вблизи, начать говорить о нем подробно и увидеть, что я пытаюсь сказать, что я имею в виду. Поехали. Я начну с первой строфы. Надень пальто, надень шарф, тебя продует, закрой шкаф. Когда придешь, обещали дождь, дождь. Я хочу начать с разговора о том, о чем нельзя не сказать здесь, и это разговор о повторах, как лексически, так и очень важно, смысловых, структурных, но сейчас в первую очередь лексических, очень очевидных, на которых во многом строится текст стихотворения. Для меня, как для читателя, они играют здесь тройную роль. Первое – это передача манеры речи матери, очень характерной
для представителей и определенного социального слоя, и определенного склада, и определенного типа характера. И, может быть, эта манера речи очень непроста для постоянного соприсутствия. А мы видим по этому тексту, что лирический герой и его мать, видимо, соприсутствуют в одной квартире, живут в одной квартире. Это прием, который заставляет читателя, на мой взгляд, вовлекаться в мир стихотворения и фиксироваться на его элементах. Тут можно вообще говорить, понятно, о роли повтора в речи, в поэтическом тексте и вообще в тексте, и о том, что, среди прочего, повтор служит для создания напряжения, для того, чтобы продемонстрировать, что тот или иной элемент текста является ключевым и важным, и особо значимым, весомым, иногда совершенно необходимым для понимания происходящего. Но Владимира Гандельсмана в «Воскрешении матери» повторы используются так часто, что именно за счет вот этих свойств, именно за счет того, что мы привыкли, что повтор выделяет важное, повтор подчеркивает главное, повторы начинают читателя мучить, делая важным чуть ли не все, не позволяя понять, что в тексте является второстепенным, а что главным. И от этого весь текст начинает звенеть от напряжения, по крайней мере, для меня. Третье. Из-за сочетания этих двух факторов, вот этого создания напряжения и того, что эти повторы рисуют нам очень узнаваемую манеру речи, очень характерную манеру речи, которую нам легко вообразить. Из-за сочетания этих двух факторов повторы начинают, на мой взгляд, работать как элементы заклинания. А в заклинании становится предельно важным каждое слово и каждый звук. И я хочу обратить ваше внимание на то, что мы втягиваемся в это заклинание. И вот здесь у меня начинает возникать впечатление, что я присутствую на спиритическом сеансе, которое подтверждается для меня дальше всей структурой текста. Я буду к этому, как я и обещала, возвращаться. Я хочу обратить внимание на то, что это структурно, и я буду стараться это показать, что я здесь вижу. Структурно, блистательно, на мой взгляд, построенный текст начинается со сцены расставания. Вся первая строфа об этом, и это кажется мне принципиально важным. Но расставание, которое стоит у нас в начале текста, очень хорошо темперировано. В нем заложено возвращение, воскресение героя. И вся эта строфа – миниатюрное отражение идеи стихотворения в перевернутом зеркале. Весь текст говорит об уходе матери. Он говорит об уходе человека навсегда. Весь текст посвящен идее того, что человека нельзя вернуть, нельзя воскресить. Или можно, мы будем говорить об этом. Но мы понимаем, что он говорит о смерти. Я замерла, потому что мне надо сказать, будучи кем-то, мы считаем, что смерть необратима, но мне, как верующему человеку, очень тяжело это произнести. Но предположим, мы понимаем, мы считаем, нас учили полагать, что смерть необратима. Но первая строфа – это строфа о воскресении. Мы видим, что человека можно укутать, согреть, проконтролировать, но сделать что-то, чтобы он вернулся к тебе живым и здоровым. Его можно вернуть назад. Вообще эта строфа кажется мне чем-то вроде ключа к стихотворению в целом. Чем-то вроде не то макета уменьшенной копии стихотворения, не то его ДНК. В ней отдаются распоряжения сыну. В ней проявляется контролирующая забота. В ней делаются тревожные предсказания. В ней показывается идущая дальше сквозь все стихотворение связь, говорящая с советскими медиа, да, Обещали дождь, обещали, это обещало радио, телевидение, газеты, но что-то из медиа. В ней даже есть вот эти удивительно выстроенные отношения между крошечным домашним миром, в котором живет мать, и огромным внешним миром, в котором существует сын, и который вызывает у матери постоянную тревогу, которую мы на протяжении всего стихотворения, я буду ее показывать, да, как устроено вот это напряжение между внешним миром, где он живет, и домашним миром, в котором она живет, и как они соединены этой тревогой. В этой строфе начинают делать свою работу уже упомянутые повторы, которые могут восприниматься тут, и тут прямо все три роли, которые я называла, они во всех трех ролях существуют. И как бормотание матери, да, когда придешь, когда придешь. И как демонстрация вот этой ее индивидуальной манеры речи. И как попытки самого поэта, самого заклинателя повторять ее слова, чтобы зафиксировать их в мире живых. И вот это «обещали дождь, дождь», которое кажется мне абсолютно гениальным. Я тут слышу, как обещали дождь, который почти ничего не гарантирует, превращается в реально идущий дождь. Вот обещали дождь, а вот дождь. И меня это совершенно, конечно, поражает и завораживает. Все это, как мне кажется, ключевые элементы самого стихотворения, уложенные в четыре строчки, и все мы их увидим. У меня, я все время вспоминаю вот эти существовавшие в начале, в конце 19-го, начале 20 века, и потом, кажется, пропавшие. В моем детстве я уже с ними не встречалась, но мое детство позднее, это 70-е годы, но я никогда больше о них не слышала, я только читала о них в книгах. Такие цветы, которые распускались в воде. Ты бросал их в воду, бумажный цветок, и он раскрывался. Вот так все стихотворение раскрывается в этой строфе. И это кажется мне потрясающе. Мы идем ко второй строфе. Купи на обратном пути хлеб, хлеб. Вставай уже без пяти. Я что-то вкусненькое принесла. Дотянем до 2-го числа. Здесь для меня интереснее всего увидеть, как в тексте выстраиваются две оси, на которых он, среди прочего, держится. Первое – это очень заметное для читателя, как мне кажется, я говорила об этом тексте со многими людьми, и многие люди замечают эту ось, ось насилия, забота. «Вставай уже без пяти, я что-то вкусненькое принесла». И тут же надо сказать о возрасте лирического героя. Он все время сбивается у матери и у него самого, как это часто бывает в таких отношениях. Он одновременно взрослый человек. Каждый раз, несмотря на вот эту окутывающую его заботу, иногда такую отдающую, не насильственную, но отдающую давлением, едва ли не насилием, он, конечно, живет по-своему, поступает по-своему, уходит в свой внешний мир, в свой взрослый мир. Но при этом он ребенок, не только в глазах матери, он тоже сбивается и на подростковый бунт, и на детские поступки. Вторая ось, которая становится в этой строфе очень заметной, это ось индивидуальная, совместная. Что лирический герой делает по-своему, что он делает отдельно, что он делает совместно, и что где мать воспринимает его как, хочется сказать, сепарировавшегося человека, отдельного человека, где возникает мы. Ты купи, вставай, я принесла, мы дотянем. И это дотянем, оно здесь, конечно, магическое, потому что ты делаешь то, что ты делаешь. Ты сводишь меня с ума. Ты пошел прочь, дальше это возникает. Но при этом мы дотянем до 2-го числа. В тех моментах, где речь идет о противостоянии беде, о противостоянии бедности, например, возникает мы. Это мы делаем вместе. Самое трудное, противостояние трудностям разделяется на всех. Здесь, может быть, в мы включается и отец тоже, когда речь идет о дотянем. А отец там есть, и мы его увидим позже. И это перетекание из «я», «ты» и в «мы» тоже происходит на протяжении всего текста, причем оно очень сложное. Есть ты и я, есть я и отец. Мы с папенькой не спали всю ночь. Мы с папочкой, извините, это хорошая оговорка. Мы с папочкой не спали всю ночь. Есть я и есть мы все трое, которые, может быть, трое дотянем до второго числа. Интересно, что нигде, кажется, нет ты, отец. Это невротизирующий и в то же время связывающий паттерн любых отношений, если я правильно понимаю. Это на праздник. Зачем? Открыл. Господи, что опять натворил? Пошел прочь, мы с папочкой не спали всю ночь. Иногда мне кажется, что этот текст построен, как в нашем детстве делались такие плетенки из бумаги. Если вы помните, были такие наборчики, и мы их делали из цветной бумаги сами тоже, в которых были полосочки бумаги, и их можно было переплетать между собой, и получались узоры. Иногда мне кажется, что этот текст построен как такая плетенка, что он состоит из узких полос, подогнанных вплотную друг к другу и собирающихся в довольно завораживающий узор, в совершенно завораживающийся узор. И можно тянуть за некоторые из этих полос и видеть, как этот узор устроен. Например, еда. Еда как выражение заботы. Еда как объект тревоги. Еда как элемент, как инструмент для описания быта одним мазком. Это на праздник. Это описание характера. Это описание эпохи, в которой происходит действие. Это же скрепа. Если есть скрепа, то это скрепа, это на праздник, это на Новый год. Слово «опять» в фразе «Господи, что опять натворил» — это тоже такая полоска, за которую можно потянуть, потому что она рассказывает про целый пласт отношений в семье. Давайте сравним возможную фразу «Господи, что натворил» и «Господи, что опять натворил». «Что ты натворил» — это единоразовое событие, это сейчас. Но когда поэт говорит «Господи, что опять натворил», он добавлением одного слова создает систему отношений в семье. Это огромная история. Это история про повторяющиеся паттерны поведения, разговоров, отношений. Слово «папочка» в уменьшительном за счет одного суффикса мы получаем систему отношений в семье, метод описать семью, передать модель, передать семейную структуру. И фраза «не спали всю ночь», потрясающая, на мой взгляд, это способ сказать, рассказать о том, как сын не возвращается домой. Иными словами, если первая строфа – это ключ к стихотворению, то, например, третья строфа – это модель семейного мира в миниатюре. «Как бегут дни, дни, застегни верхнюю пуговицу, они толкают тебя на неверный путь. Надо постричься. Грудь вся нараспашку, можно сойти с ума. Что у нас за крома? Будь человеком, НЗ, БУ, не горбись, ЧП, ЦУ». Я все время думаю про первые три слова в этих двух строфах. «Как бегут дни». И я все время думаю, у меня скребет в горле от этих трех слов. Я думаю, прозревает ли здесь наратор свою невечность. Я тут покажу одну вещь, которую я заметила далеко не сразу. Лирический герой здесь один, а наратор здесь другой. Лирический герой здесь сын, а наратор здесь мать. Речь-то идет от ее имени. И вот я думаю, прозревает ли в этих трех словах наратор-мать то, что ее ждет. В этом, и мне кажется, что это очень важный момент, потому что дальше время, в этом стихотворении есть время. И оно движется определенным образом, и оно движется с ускорением, на мой взгляд. И в этой точке мы начинаем чувствовать ход времени. И я покажу, как он работает дальше, опять же, на мой взгляд. В трех словах «как бегут дни» мне кажется, что наратор начинает чувствовать на себе ход времени. И я буду говорить, что происходит с ним, с этим временем. Дальше. Хочет ли здесь лирический герой сказать нам, что и он вдруг впервые чувствует, что его мать не вечна? Хочет ли он здесь ровно посреди стихотворения подвести нас к какой-то черте, начать за руку вести нас к финалу? Когда нам говорят «застегни верхнюю пуговицу» и повторяют «грудь вся нараспашку», это ведь тоже про смертность, это про здоровье ребенка. Тут можно спросить, это про здоровье, про дисциплину или про наведение порядка. И про советский порядок очень, про то, что надо быть застегнутым на все пуговицы. И таким образом про безопасность ребенка, будь как все, веди себя как все, будь застегнутым. И я еще вернусь к тому, что это за ребенок, что это за образ молодого человека. И таким способом, особенно в сочетании с «надо постричься», это приведение ребенка, сына, к образу советского человека. Это важный момент, мы еще вернемся к нему. Смотрите, здесь, вот мы говорили, предыдущая строфа – это выстраивание внутреннего мира семьи. Но эти две строфы – это выстраивание внешнего мира, в котором живет ребенок. Они плохие, опасные они. Прорывы советского языка, которые можно противопоставить этому миру. Здесь можно чертить схемы, как это все раскрывается постепенно. Фраза «что у нас закрома?» — это еще одна полоска бумаги, за которую можно протянуть. Это линия бедности. Это то самое «дотянем до второго числа». И слово «НЗ» — это та же линия бедности. И «БУ» — это та же линия бедности. Неприкосновенный запас, вещи, бывшие в употреблении. И эта линия бедности сочетается с тревогой о ней. Это еще одна полоска, которая тоже разворачивается постепенно. «Надо в одно местечко, повесь на плечики. Мне не нравится, как ты кашляешь. Ляг, ляг, ляг». «Ты кашляешь» — для меня какой-то удар под дых. Каждый раз, когда я думаю об этом стихотворении или читаю про это стихотворение. Она ведь, оказывается, права, мать. Все стихотворение мы воспринимаем ее как человека, который бормочет абсолютно нерелевантные фразы для сына. Она настаивает на каких-то... Она просто радио. Она говорит какие-то совершенно неважные вещи. И вдруг он начинает кашлять. Она раз говорит «надень шарф», два говорит «застегни пуговицу». И вдруг оказывается права. И это завораживающий момент. Но есть еще одна версия, которая очень вяжется у меня с образом лирического героя, о котором я еще поговорю в конце. Ты доходишь до этого места, и первая у тебя мысль, когда он кашляет, это что он курит. И она подтверждается немного дальше. Она говорит «ляг, ляг, ляг», и ты думаешь, отстань от него, он кашляет, потому что он курит. И дальше оказывается, что он курит. И это, конечно, говорит не о том, что ты хороший читатель. Это говорит о том, что Владимир Гандельсман – изумительный поэт. Он к этому моменту построил такой образ лирического героя, что ты понимаешь, что он не может не курить. «Не говори при нем, уже без пяти, подъем, подъем, стоило покупать рояль, закаляйся, как сталь». «Не говори при нем» – это тоже роль повтора, только не лексического. Это повтор повествования об определенной семейной структуре, на мой взгляд. И это повтор разговора об очень определенном типе заботы друг о друге. Такой заботы, которая наблюдается и наблюдалась в определенном типе семей, как я понимаю. И еще это вопрос о том, и вот тут раскрывается шкатулка. Он – это отец. «Не говори при нем» – это один вариант, когда мы не знаем, к кому обращается наратор в этот момент. Мы считаем, что наратор все время в диалоге с сыном. И тогда «не говори при нем» – это «не говори отцу». Есть еще вариант. Сын слышит, как мать говорит отцу «не говори при нем». Но здесь у меня есть два вопроса. Первый вопрос – это что не говорится при матери? Что не говорится отцом и сыном при матери? Что не говорится при самом лирическом герое, при котором, казалось, до этого момента никогда не замолкают? И вот тут я хочу вернуться, как бегут дни. Не тот ли это момент, а мы на двух третях стихотворения, когда речь заходит о болезни матери, о ее скором уходе? Кому не говорится что? Что не говорится здесь кому? Это отец и мать в заговоре не говорить сыну о ее болезни. И тогда все стихотворение становится стихотворением про шок от ухода матери. Это мать и сын в заговоре не говорить отцу что-нибудь, это очень понятная структура. И тогда все стихотворение становится стихотворением о невыносимо медленном уходе, о невыносимо медленной потере. Но так или иначе, это кажется мне безумно важной точкой. Я обещала, что я покажу, как здесь идет время, оно ускоряется. Вот здесь оно опять начинает идти быстрее. Но в этой точке или сын подозревает, или сын знает, что его ждет. Вот разворачивается еще одна полоска. Как идут дни, не говори при нем, и впереди финал. И тогда эти две фразы «не говори при нем» в начале и «закаляйся как сталь» в конце стоят в противофазе. Одна интимная, вторая вопящая официозная. Одна интегрируется в текст и движет им, вторая для меня ломает его, вторгается в него, как радиовопль. Это вполне может быть «заговорила радио». Это вполне может быть клише, которое произносит мать. Вообще, да, и противостояние того, что в одной ситуации, как мне кажется, речь идет про болезнь, во второй про вымышленное здоровье, вымышленный стереотип здоровья в советском каноне. Но вообще, мне кажется, что эта строчка последняя работает с каждой из трех предыдущих. Она противостоит первой, она напрямую связана со второй, она может работать со второй как будильник. И с третьей она работает тоже в некоторой противофазе, с одной стороны интеллигентский рояль, с другой стороны вот этот хоровой вопль. Он меня вгонит в гроб, гроб, дай-ка потрогать лоб, лоб, не кури, не губи легкие, не груби. «Он меня вгонит в гроб» – фраза, которая может ничего не значить, быть присловкой. Но в контексте этого стихотворения она, конечно, очень болезненная, очень тяжелая. До последнего момента, до последней фразы всего стихотворения, до финала, забота идет. Все стихотворение – обманка. Это… Я никогда не могу это правильно произнести. Это та картина, которая висит на стене и выглядит как окно. Я не умею правильно правильно произносить это французское выражение, которое означает такие картинки, которые выглядят не тем, чем они являются. Но все стихотворение такое. Оно сосредоточено на заботе о здоровье героя. Но умирает мать. Он главный объект приложения сил. Он всегда ее ребенок, даже если считать, что мы уже знаем, что дни идут. И начало и конец строфы здесь задают рамку вины. Это четверостишее о вине. Он меня вгонит в гроб. Не груби. Это история о том, что герой дальше будет нести с собой. Не простудись. Ночи выпал снег. Я же вижу, ты выпил. Я же вижу, ты выпил. Сознайся, ты остаешься один поливать цветы. Начинается с обещали дождь. Заканчивается ночью выпал снег. Время прошло. Время ушло. Все. Я же вижу. Это я все вижу, я все знаю. Это про то самое отсутствие приватности. Это одна из самых жестких фраз в тексте, тем более повторенная дважды. Но как она воспринимается перед лицом потери? Это требование признания на смертном одре, такое крошечное, вдруг принимает катастрофически огромный масштаб. Почему нельзя сознаться? Что страшного произойдет? Что это за система отношений? У человека умирает мать, он выпил. Что здесь? Видимо, что-то, чего, за что не может проникнуть читатель. Что-то внутри этой системы отношений, которую мы, казалось бы, так изучили, что никогда не окажется проницаемым для внешнего человека. Это один взгляд. Другой взгляд. Я же вижу... Это про тот взгляд, который остается с тобой всегда, от которого нельзя уйти и который нельзя исключить, и который, видимо, не надо исключать. Может быть, все воскресение заключается в том, что ты опираешься на этот взгляд, когда обращаешься к своим заклинаниям. Ты остаешься один. И вдруг я поняла очень важную вещь. Между прошел дождь и выпал снег, произошла какая-то еще вещь. Подождите, посередине был отец. Что произошло? Его не стало за это время? То есть это две потери или он не считается? Так или иначе, это очень тяжелый и очень важный момент, о котором надо думать. Это разорвало мне сердце совершенно, то, что отец играет какую-то роль в этом стихотворении и вдруг перестает ее играть. Поливает цветы. И я думаю, много лет, что это за распоряжение? Это последний жест контроля. Это просьба сохранить то, что человек делал, то, что было ему важно. Это последнее священное распоряжение умирающего. Или это и есть воскрешение матери, это предложение ее жизни в ее цветах, как сказал бы романтический поэт. Но вопрос о том, насколько это романтическое стихотворение, очень сложный. Я бы не стала легко его решать. И, наконец, есть еще один вариант. Это цветы на кладбище. Это последние цветы, о которых может идти речь. И тут невозможно не сказать в конце, какой у нас образ лирического героя. Он закрывается только здесь, только в этой строфе. Мы начинаем смотреть на стихотворение с самого начала, здесь, в конце, совсем другими глазами. Человек идет без шарфа. Человек не говорит, когда он вернется. Человек спит допоздна. Человек беспорядочно ест, что попало. Открывает то, что на праздник. Ходит с голой грудью. Это в советские времена был нонконформистский жест в костюме. Это важно. Нестриженный – это тоже нонконформистский жест. Бросает одежду, не вешая на плечики. Курит. Выпивает. Грубит. И я хочу... Понятно, что есть поколенческие расхождения, что это человек из другой ценностной системы, что тут надо говорить про возраст героя, про разные эпохи. Может быть, про оттепель, может быть, про что прошло поколение матери. Но я хочу вместо всего этого прочитать совсем другое стихотворение. И этим закончить. Далеко от Днепропетровска, на невзятых подступах к Москве, между Фейгиной и Островской наша мама лежит в песке. Мои мертвые глаза закрыли, сколотили гроб из досок. На веревках спустили, зарыли в этот серый сырой песок. И поставили черный камень на глазу бельмо. И живем теперь сами, без мамы. Курим, ленимся, пьем вино. На этом я хочу остановиться. Спасибо вам огромное.